мы закончили наш разговор о пророках Ветхого Завета, и мы сказали о том, что у пророков встречается много поэзии, и что сегодня мы с вами обсудим те моменты, которые касаются библейской поэзии, и поговорим о тех принципах, которые могут помочь нам лучше понять библейскую поэзию. Да? Так что мы все, значит, с вами теперь знаем, куда мы направляемся. Поэтому тема нашей сегодняшней встречи – это, в принципе, ветхозаветняя поэзия, да, или библейская поэзия, но в основном, конечно, она использована больше в Ветхом Завете, мы видим. Поэтому мы назвали Ветхий Завет поэзия, или ветхозаветняя, библейская поэзия тоже можно назвать. Ну, когда, например, вы слышите, что сегодня речь пойдет о поэзии, какие у вас возникают представления? То есть в вашем представлении, что такое поэзия? Наверное, какие-то имена вспоминаются, да? Про Пушкина я больше не буду говорить. Лермонтов, например, да? Или, может быть, кто-то учился в латышской школе, и у него вспоминается, может быть, Янис Райнис. Или Таутас Десмас, народные песни. Это тоже поэзия, да? Кто-то, может быть, ну, вспоминает там Уильяма Шекспира или еще кого-то, или Агнию Барто еще, помните, тоже такая была. Но, тем не менее, даже если мы говорим о разных представителях вот, поэтического жанра, да, мы понимаем, что в поэзии есть какие-то моменты, которые всегда, в принципе, общей поэзии, правильно? Ну, когда мы думаем о поэзии, и что же за это такие общие какие-то моменты? Например, практически в любой поэзии используется образный язык, да? То есть много сравнений, образов каких-то. Да? Практически вся поэзия, она больше направлена на эмоции, на чувства, да? Может быть, чем на ум или на передачу какой-то информации. И поэтому интересно, что многие люди, например, многие, когда они только приходят к Богу и только начинают читать Библию, одна из их любимых книг становится какая книга? Псалмов, да? И многое, может быть, из других книг им непонятно, но псалмы как-то очень понятны, да? Потому что речь идет о том, что, о чем, что люди понимают все. Речь идет о наших чувствах или о наших переживаниях, да? Вот. Но не все так просто. Просто то, что мы понимаем, какой может быть поэзия, еще не является гарантией того, что мы хорошо будем понимать библейскую поэзию. Потому что, ну, если так можно сказать, поэзия поэзии рознь, да? То есть бывают разные виды поэзии. Ну, чтобы продемонстрировать, например, можно сказать, что в нашем представлении чаще всего нам кажется, что в поэзии должен быть, например, такая вещь, как рифма, да? Если мы слышим рифму, нам кажется, о, это какие-то стихи, да? Там, ну, например, огурец молодец, или шило мыло, да, то есть как бы, ну, рифма какая-то. Или, например, обычно люди ожидают, что если будут поэзия, значит какой-то ритм должен быть, да? Там та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, да? Там или какой-нибудь другой, например, та-та-та-та-та-та-та-та. Да, или ну, какой-то ритм или рифма. Но дело в том, что, например, в библейской поэзии нету ни ритма, ни рифмы в нашем понимании. Но там есть некоторые другие моменты, которые определяют, например, этот жанр как поэтический. И вот об этих характеристиках и как они могут помочь нам лучше понять, что хотели сказать поэты, мы с вами сегодня и поговорим. Хорошо? Да. Ну и мы назовем всю вот эту нашу дискуссию, с вами разговор, особенности библейской поэзии или уникальные особенности библейской поэзии. Да, отлично. И первый такой момент, о котором мы с вами поговорим, и который, я думаю, нам поможет лучше понять библейскую поэзию, это мы попробуем сопоставить ее с прозой или с повествованиями, как пример. Это один из лучших способов увидеть как бы разницу и понять, чем же поэзия отличается. И когда мы читаем, например, библейские повествования, вот мы с вами уже разбирали повествования, да, Ветхого Завета, мы говорили там, например, книга Судей, да, или в Новом Завете, например, части Евангелия, книга Деяний апостолов. когда мы читаем эти книги, они излагают обычно историю в каком-то определенном порядке. Да? То есть сначала было то, потом они пошли туда, сделали то и то. В поэзии очень часто отсутствует какой-либо порядок или хронология. То есть она не преследует цели рассказать нам о том, как все по порядку происходило. Да? Вот. Например, часто отсутствует хронология. В поэзии очень может быть много повторений. Например, когда вы читаете псалмы, вы читаете «Хвалите Господа все народы», «Хвалите Его все времена», «Хвалите море», «Хвалите небеса», «Хвалите те». Да? То есть много повторений идет как бы. Еще, и как я уже говорила, и мы дальше еще об этом больше поговорим, очень много образов или метафор, да, то есть как бы, то есть не буквально нам что какая-то информация дается, а в определенном как бы таком в сравнениях или в олицетворениях, то есть такая информация идет. И очень хорошо, например, представить вот эту взаимосвязь между поэзией и прозой, такую небольшую как бы табличку я вам приготовила, чтобы мы себе представили, вот, например, что является прозой, что является поэзией. Ну вот вы у себя видите, например, конкретным представителем поэзии является в Библии книга псалмов. Да? Это чисто поэтическая книга. Это песни, стихи, молитвы, ну это чисто поэзия. Например, такое как бы смешание жанров, да, вот такая прозаическая поэзия, но все-таки больше проза, чем поэзия, но с элементами поэзии, может быть, например, книга Иова или вот пророческие книги, да, потому что там может быть и история, и при этом может быть и поэзия. А потом еще можно разделить такое, как поэтическая проза. То есть больше поэзии, но все-таки присутствует и немного прозы. Вот примером такой является первая глава книги «Бытия», где описывается творение. Да? Ну и, например, чтобы показать разницу, чисто прозой, например, является Евангелие. Да? То есть как бы это повествование или рассказ. Да? Хотя там могут какие-то элементы отдельные встречаться, но это больше как исключение, чем как правило. Да? То есть небольшое вот такое сравнение мы сделали, чем отличается поэзия от прозы библейской. А следующий пунктик, пожалуйста. Сейчас мы немного поговорим о пункте номер 2. Одной из уникальных особенностей или характеристик библейской поэзии является или сжатость формы, или наоборот обширность формы или формулировки. То есть сжатость или обширность. Сейчас я объясню, что имеется в виду. Иногда поэзия использует всего несколько слов для того, чтобы передать тот же самый объем знаний, например, что в проза. То есть в прозе может быть предложение, а в поэзии то же самое будет в сжатой форме сказано. Ну, например, в прозе может быть написано там: «Бог всегда бодрствует над жизнью своих детей и при необходимости вмешивается в опасные ситуации и оказывает им помощь». Да? Вот это как проза. А поэзия скажет просто: «Бог заступник», да, в сжатой форме. И подразумевается то же самое, как бы, да, но не в таком развернутом виде, а в сжатой форме. Поэтому иногда поэзию нужно читать медленнее, чем прозу, да, потому что проза, она как бы изъяснила вам все, да, а в поэзии это делается в сжатой форме, и вам нужно остановиться и подумать, да. Нельзя просто «Бог заступник» и поскакали дальше, да? А нужно остановиться. Итак, почему Бог заступник? И нужно поразмыслить, почему автор вот в сжатой форме использует эту формировку. То есть в сжатой форме поэзия иногда может быть. Или наоборот, то, что в прозе может быть сказано очень коротко и ясно, да? В поэзии это может быть очень-очень длинно и красочно. Ну, например, в прозе может быть предложение, да, или как информация. «Бог дал победу своему народу над его врагами», да, как утверждение. А в поэзии, например, то же самое. Вот в этом плане интересно, кстати, как вам, ну так как, может быть, дома, если у вас будет время, вы можете сами такое задание себе сделать домашнее. Сравнить, например, в книге «Исход», да, описание где израильский народ проходит через Красное море. А потом, буквально там в следующей главе, идет песня Мариам, которая поет о том же самом, что только что произошло. Да? И там, где это произошло, это повествование. Да? А потом Мариам воспевает то же самое событие. И вы можете почитать и увидеть, как одно и то же самое описывается в двух разных видах. И вы увидите, что у Мариамы там расписано все, что было и что не было, потому что это поэтический язык, да? Вот, в то время, когда в прозе там конкретно описано событие. Ну вот я такой пример привела. Например, значит, в прозе Бог дал победу своему народу над его врагами. Да? Это проза. А в поэзии то же самое может звучать так. Небеса возгремели, земля задрожала, звезды померкли, и сошел Господь в величии своем. Могучую десницу своей он поднял народ свой, избранных своих, и они, как морская волна, накрыли полчища врагов. Как лев нападает на добычу свою, они напали на врагов своих, и нет им спасения. Бегают, мечутся, но близок конец их, будут поражены и не встанут, и будущие поколения не вспомнят о них. Да? То же самое, но мы видим, что в прозе простое утверждение, просто как оно было. А в поэзии автор хотел не просто вам рассказать, что было, да, а он хотел ваших эмоций коснуться, да, чтобы вы прочувствовали, как будто как человек, который был там на этом месте. Да, то есть как бы. Поэтому иногда мы видим, что поэзия или сжимает, да, тогда нам надо остановиться для того, чтобы мы поняли, поразмыслили, что автор хотел сказать. Или наоборот, когда идет вот эта обширная формулировка, мы должны быть способны понять, где идет информация о том, что случилось. Что случилось? Бог дал победу народу, да? А где идет вот эта эмоциональная сторона, которую мы не должны буквально так толковать всегда, да? Потому что иногда вот эти фразы там «звезды попадали» или «померкли» или еще что-то, на самом деле этого не было. Да? Но это поэтический язык, который пытается вам передать, что это настолько было сильно, что аж потемнело. Да? То есть, как бы, вот, поэтому нужно осторожно как бы, относиться и понимать, здесь у нас поэзия, а здесь у нас проза. А третий момент, да, это эмоции. Думая о поэзии, мы всегда должны думать об эмоциях. И поэзия Ветхого Завета нацелена больше непосредственно на чувства, чем проза. Да, вот я вам дала пример, что ваши чувства интересуют автора. И проза, конечно, тоже обращается к нашим эмоциям, но не так часто и не так прямо. Да? Потому что проза тоже может быть очень эмоциональной. Например, когда человек получает сухой диагноз у врача, у вас рак, например, да? Это касается эмоций человека тоже, ну, как бы, хотя это сухая информация, да, но поэзия больше именно делает усилия для того, чтобы коснуться наших эмоций. И мы видим, что библейская поэзия – это как бы способ, который Бог избрал для того, чтобы сделать нашу жизнь более полноценной, да, потому что человек создан не просто таким сухарем, да, а Бог даровал ему эмоции. И Бог хочет, чтобы мы прочувствовали жизнь с ним, да, не только на уровне вот информации какой-то, да, а на уровне чувств, да, чтобы мы прочувствовали. И поэтому часто, когда мы читаем поэзию, там идет вот такой призыв к вашим эмоциям. Например, «вкусите», да, «вкусите и увидите, как благ Господь». Или говорится, что «душа моя жаждет Господа». Да? Или идут, например, такой в повелительной форме, нам даются такие повеления, например, «посмотри», да? Или «возрадуйся», да? Или ну вот, обращается именно к нашим эмоциям, потому что Бог желает, чтобы мы пережили жизнь, да? И пережили его, и посредством наших эмоций тоже. Да? Поэтому это очень важная часть. И мы понимаем, мы учимся через библейскую поэзию о том, что эмоции – это хорошо. Да? Эмоции не надо стесняться. Христианин не должен быть неэмоциональным человеком. Да? И Библия показывает нам о том, что Бог понимает наши эмоции. Да? Что, приходя перед Богом, мы не должны стесняться того, что мы чувствуем. Мы можем открываться перед Ним. То есть это учит очень много о важной части человеческой жизни, о эмоциях. Да? Вот. И поэтому это очень важная информация, которая, ее нельзя игнорировать, она необходима для благополучия любого человека. Да? То есть как бы для того, чтобы человек был во всех отношениях таким, каким Бог его создал. И четвертая особенность библейской поэзии о том, что она является не только Божьим словом к нам, но является Божьим словом для нас. Что это значит? В чем разница? Дело в том, что в поэзии Бог не просто нам дает руководство о том, как мы должны себя чувствовать или как мы можем себя чувствовать, но Он дает нам слова для выражения наших эмоций. Да? Вот я уверена, ну, я думаю, что я не ошибусь, 100% каждый из вас хоть раз в жизни использовал слова псалмов для личной молитвы и обращения к Богу. 100%, да? Потому что псалмы учат, например, нас, как мы можем выразить наши эмоции. Бог знает, что нам тяжело самим, да, обращаться иногда к Богу. И даже вот в Писании мы читаем, что иногда мы не знаем, как молиться, но Дух Святой нас научает, да, или Он через нас молится. И вот один из способов, как Дух Святой помогает нам разговаривать с Богом, это через библейскую поэзию, да. Вот не можете, вот бывает у вас такое, вы читаете, например, псалмы, у меня часто вот именно на псалмы, ты читаешь и думаешь, откуда он знает, как я себя чувствую? Ну, реально, вот я себя так чувствую, да, сейчас. И я могу вот аминь сказать на то, что он сейчас. И иногда бывает, вы читаете псалмы, и у вас готова молитва. Это вот как будто вам кто-то вложил слова в ваши уста, и вы сейчас готовы это сказать Богу. Потому что, наконец, вы вот смогли выразить то, что вы чувствуете. Да? Вот. Поэтому поэзия не только нас чему-то учит о Боге, да, но она учит нас общаться с Богом, или как мы можем выражать свои чувства к Богу. Это не значит, что мы должны или можем молиться только словами из псалмов или только словами из каких-то других поэтических, да, отрывков, но это помощь нам, то есть не только к нам обращается оно, но оно дано для нас, да, чтобы мы были способны свои молитвы, песни выразить Богу. Не зря много песен в церкви поется на основании псалмов, да, потому что там уже все красиво поставлено, да, тем более, что это богодохновенный текст. Вот. Пятая особенность – это истории в поэзии, да, истории в поэзии. Как бы сначала кажется, ну, такое какое-то противоречие, как это, история и поэзия. Вроде мы говорили, что история – это проза, да, а поэзия – это больше как бы такое эмоциональное. Но хотя эта разница, она существует, однако было бы ошибкой сказать или полагать, что поэзия в определенном смысле не рассказывает каких-то историй. Потому что вся поэзия включает или имеет в себе истории. Может быть, они не рассказаны в такой манере, как мы с вами привыкли истории слышать, да, вот в форме какого-то рассказа или повествования, но в то же самое время они там есть. И когда вы читаете, например, псалмы, вы видите, у некоторых псалмов есть начало, да, есть какая-то история посередине, и есть конец. То есть, например, псалом начинается с отчаяния. Да? Человек находится в отчаянном положении, и он говорит: «Я, Господи, взываю к Тебе, потому что враги ополчились вокруг меня». Да? И он излагает как бы свои эмоции, а потом он рассказывает: «Я вас звал, и Бог ответил, да, и пришел», и заканчивается псалом уже хвалой. И вот вам история. Да? То есть в этих, во всех, и в поэзии, и в этих псалмах там есть истории. Но это, если так можно сказать, это больше эмоциональные путешествия, в которые нас Бог ведет, чем, может быть, какие-то исторические. Потому что это путешествие, когда вы проходите от отчаяния к надежде. Да? Это история. И в псалмах, и вообще в поэзии очень много таких историй. Там есть истории, когда человек задает вопросы Богу и получает от него ответы. Да? Там есть истории, когда человек видит несправедливость, и он спрашивает у Бога: «Господи, почему такая несправедливость?» И Бог ему отвечает, да? Много-много разных историй. Там есть истории из прошлого, где человек вспоминает, что Бог когда-то делал, и надеется, что теперь Бог то же самое будет делать. Вот много таких эмоциональных путешествий, где Бог как бы ведет нас через эту поэзию. И кто-то вот сказал очень хорошо, что, например, псалмы или поэзия, это они водят нас по местам, которые нам всем очень хорошо знакомы. Это такие места, как отчаяние, одиночество, да, уныние. И они также приводят нас в места, куда мы сами бы не дошли без их помощи. Они приводят нас к радости, к уверенности, к надежде и к хвале. Да? То есть, как бы, и мы совершаем посредством них вот такие духовные путешествия, да, в которых Бог хочет вовлечь также наши эмоции. Поэтому будьте внимательны и не упустите истории, которые есть в поэзии, да, потому что они там есть. Они могут быть сильным свидетельством также для нас. И сейчас мы подходим к очень важному моменту, к шестому пункту. Этот пункт, наверное, из всех предыдущих больше всего будет касаться именно того, как толковать поэзию. Да? И тут такое интересное название – это параллелизм. Да? Так и запишите – параллелизм. И что это такое? По-моему, у меня дальше идет там определение. Можно следующий слайд? Вот. Что такое параллелизм? Можете записать такое определение. Параллелизм – это соотношение слов и фраз между строками библейской поэзии. Вот вы запишите, а я объясню вам, что это значит. Не зря с самого начала я вам говорила о том, что у нас у всех есть какие-то ассоциации с поэзией. И вот та, которая у нас чаще всего распространена вот эта идея, это о том, что вот рифм или ритм, да, мы говорили. Я также сказала, что в библейской поэзии этого нету. Но вот этим связующим элементом, или как кто-то определяет, о, это поэзия, одним из важных моментов является вот этот принцип параллелизма. То есть это то, каким образом строчки в древнееврейской поэзии связаны между собой. Это идея параллелизма. Да? И я расскажу и больше объясню, что это такое. Но это вот тот момент, который показывает, вот это поэзия. Да? И он, как мы с вами увидим, помогает понять, что имеет в виду автор под тем, что он пишет. Значит, это соотношение слов и фраз между строками библейской поэзии. И мы с вами посмотрим несколько основных видов вот этих параллелизмов, потому что их довольно-таки много, но мы посмотрим основные. И уже этого будет достаточно для того, чтобы ваше изучение поэзии стало более эффективным. Потому что это самые часто встречающиеся виды. И первый из видов вот этих параллелизмов – это синонимический параллелизм. Следующую. О, отлично, да, спасибо. Значит, синонимический параллелизм. Давайте мы запишем определение, чтобы у нас осталось, да, оно, что это такое. И оно как раз объясняет, что же это такое. Значит, что такое синонимический параллелизм? Это когда вторая или следующие строки, это может быть вторая, третья, может быть даже четвертая, повторяют или усиливают смысл первой строчки. Да? Вот это поэтому называется синонимический, то есть синоним, да, повторяет, да, идею, только другими словами уже. То есть определение, то, что вторая или следующие строки повторяют или усиливают мысль первой. Сейчас я вам продемонстрирую, поэтому как бы без примера мы не останемся с вами. Успели записать, да, определение? Нет? Запишите тогда. Значит, вторая или следующие строки повторяют или усиливают смысл первой строчки. И я надеюсь, что после того, как мы просмотрим это, вам будет легче. Вы будете читать в притчах много параллелизмов, в псалмах много. То есть вы будете их замечать и понимать тогда уже мысль автора лучше. Записали? Давайте посмотрим первый пример такого синонимического параллелизма. Следующий, пожалуйста. Да, спасибо. Например, Псалом 116, первый стих. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». Это синонимический параллелизм. Мы видим, что вторая строчка повторяет мысль первой. Посмотрите, это синонимы. «Хвалите Господа, прославляйте Господа». А здесь автор не пытается говорить о двух возможных видах прославления. Нет. Потому что, помните, в синонимическом параллелизме вторая строчка повторяет мысль первой. Она просто делает это другими словами. Да? И мы видим, идет повторение. Хвалите Господа, прославляйте Его. Кто? Все народы, все племена. Синонимы как, да? Другими словами, но идея точно так же. Да? Давайте еще один пример посмотрим. Следующий, пожалуйста. Да. Например, Псалом 1.1. Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Видите, опять же, повторение, да? То есть не ходит, не стоит, не сидит. Тут уже у нас есть даже три строчки, которые повторяют как бы мысль первой. Да? Давайте еще один пример посмотрим. Следующий, пожалуйста. 26-й Псалом, 1 стих. «Господь свет мой и мое спасение, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» И вот теперь посмотрите и увидите вот эти синонимы. Значит, Господь в одном случае, Господь в другом случае. В первом случае «свет мой и мое спасение», во втором случае используется фраза «крепость жизни моей». Да? В первом случае идет вопрос, кого мне бояться, во втором идет, кого мне страшиться. То есть практически идея та же самая, она просто повторяется другими словами. И это важно понимать, потому что мы не ищем здесь двух значений, да, или мы не ищем, что значит первая строчка и что значит отдельно вторая строчка. Эти две строчки, они синонимы. Это значит, что обе эти строчки выражают одну мысль, не две, одну мысль, да? В данном случае эти, например, две строчки говорят о том, что Бог или его природа, да, является основанием для моей безопасности. Да? Обе эти строчки говорят, то есть кого мне бояться, да? И первая, и вторая строчки говорят об этом. И то есть это помогает понять нам взаимоотношения между строками в поэзии. Иногда значение одной строки, например, может быть не совсем ясным. И тогда вторая строчка, если мы знаем, что это синонимический параллелизм, да, мы понимаем, вторая строчка, она будет говорить о том же. И тогда вот эта вторая строчка помогает нам понять, что же автор хотел сказать в первой. Ну вот, например, да, можно следующий? Угу. Например, 2 Псалом, 4 стих. Здесь говорится, «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». И, например, когда мы читаем первую строчку, «Живущий на небесах посмеется». И нам как бы кажется, ну, смех, он же может быть разным, правильно? Почему Господь смеется? Ему радостно, может быть, или ему весело, да? Ну, не совсем с первой строчки, понятно. А вторая строчка нам говорит, «Господь поругается им». Да? И мы видим, что этот смех не совсем веселый, да, если так можно сказать, потому что вторая строчка, и тогда мы понимаем, например, что отсюда становится понятным, что Бог посмеется над теми, вот там речь идет в контексте о правителях или о царях, да, над теми царями, которые сговорились против него, или они думают, что они могут восстать против Бога, да, Господь посмеется, и это дает нам понимание, то есть о каком смехе идет речь, да, то есть как бы о радостном или не об очень радостном, поэтому основное вот применение, есть у меня там, можно следующий? Да. Основное применение вот идеи синонимического параллелизма это то, что более ясный или буквальный параллельный термин может направить нас в понимании менее ясного или метафорического термина. Ну, если по-простому, более ясный строка, да, она дает нам понять, что имеется в виду, потому что иногда не все строчки одинаково, может быть, могут быть для нас ясными. Вы пишете, да, вот это? Ну, запишите, и тогда я вам покажу еще один пример, как это может помочь нам. То есть мы помним, если синонимические, значит, обе строчки говорят об одном и том же. Да? Это значит, если одна строчка не совсем понятна, мы смотрим на вторую, которая более понятна, и автоматически понимаем, что первая говорит о чем-то таком же. Да? То есть записали? Можно пример, да? Пример. 102-й Псалом, 2-й, 3-й стих. Значит, здесь говорится, «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Первое, все понятно. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Тут все ясно, как бы, да, то есть идет, надо благодарить Бога, надо помнить, то есть это идея хвалы Богу. А вот вторая строчка, здесь сказано, Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Я, по-моему, подчеркнула, по идее, это красное внизу, вот это, исцеляет все недуги твои. Смотрите, обещает ли, когда мы читаем вот эту строчку, Он исцеляет все недуги твои. Обещает ли нам Бог здесь, в этом стихе, что исцелит все наши физические болезни, да? Или, например, что, ну, раз Бог исцеляет все недуги мои, значит, я болеть не буду, да? То есть можем ли мы, например, сделать такие утверждения? Не совсем понятно, да, что имеется здесь в виду. И здесь нам помогает вот этот принцип синонимического параллелизма, то, что мы понимаем, что в этой строчке идет речь о том же самом, о чем в предыдущей, потому что это синонимы, да, только другими словами. И что же нам говорится раньше? Смотрите, раньше сказано, Он прощает все беззакония твои. Да? Это значит, что строчка о том, что исцеляет все недуги твои, по своему смыслу должна быть такой же. Это значит, что под недугами здесь речь не идет о физических болезнях. Это значит, что под недугами речь идет о грехах человека. И это довольно распространено, когда в Ветхом Завете грех описывается как болезнь, от которой Бог нас избавляет. Да? И поэтому эта строчка не говорит о том, что Бог исцеляет наши физические болезни. Здесь говорится о том, что Бог прощает наши грехи. И в этом случае недуг – это грех, да, от которого Бог нас избавляет. Поэтому не совсем правильно будет на этом месте Писания говорить, что здесь Бог обещает исцелить ваши физические болезни. Есть другие места Писания, которые говорят об этом. Я сейчас не о том, что Бог не исцеляет, да? А я о том, что здесь автор имеет в виду грехи. Да? Поэтому помним, потому что это синонимы. Хорошо. Это был такой первый вид параллелизма, который очень часто встречается. Да? Второй вид параллелизма, который тоже очень часто встречается, это, можно второй, ага, ну, антитетический, можно даже, наверное, это исключить, контрастный параллелизм. Вот если вы запишете контрастный параллелизм, да, потому что он сразу дает понимание, о чем идет речь. То есть речь пойдет о каких-то контрастах, да, или противоположностях, то есть контрастный параллелизм. Определение есть? Есть определение. Значит, что это такое? Это когда вторая или следующие строчки являются контрастом первой строчки. Значит, помните, мы говорили о синонимическом. Там вторая или следующие строчки являются чем? Синонимами, похожие. А здесь совсем наоборот. Вторая или последующие строчки будут говорить о чем-то совсем противоположном. То есть это будет идея противоположности. Да? Записали? Можно дальше? Да? Давайте посмотрим пример. Пример. Пример – это первый псалом, 6 стих. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Это пример контрастного параллелизма. Я провела для вас, видите, там такие черточки, да? Какая мысль с какой контрастирует. Значит, смотрите, и это поможет понять нам значение этого отрывка. Значит, явный контраст – это путь праведных и путь нечестивых, да? То есть здесь сопоставляются два пути – путь праведных и путь нечестивых. А вторым контрастом должна быть вторая часть этих стихов. Значит, ибо знает Господь и погибнет. Да? Значит, каким-то образом автор хочет здесь сказать, что знание Бога, да, ставится в контраст с погибелью. И то, что автор хочет здесь сказать, это то, что Бог знает путь праведника и путь нечестивого. Да? И то, что Бог знает, да, приводит к тому, что нечестивый погибнет. И хотя здесь не присутствует идея о том, что но праведный будет жить, но она подразумевается. Потому что здесь сказано только о нечестивом, да? А о праведном сказано, что Бог просто знает его путь. Но поскольку контраст погибнет, да, значит, на другой стороне там «ибо знает Господь» должна быть, значит, если здесь погибнет, значит, там будет жить, да, будет жить. Значит, то, что Бог знает путь нечестивого и путь праведного, приводит к тому, что нечестивый погибнет, а праведный будет жить, да. И эти два стиха становятся для нас ясными, потому что мы понимаем, это контрастные, значит, мы должны искать контрасты, и они помогают нам понять. Давайте посмотрим еще один пример. 14-й псалом. Да? Тут у нас уже не перекрестная идея, а идет такая параллельная, как бы, да. 14-й псалом, 32-й стих. «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду». Да? Ну, давайте попробуем опять, как бы, вот эти контрастные идеи найти. Однозначно, что здесь контрастом является нечестивый и праведный. Да? Это одна сторона этого контраста. Вот она, да? Нечестивый и праведный. А вторая сторона – это будет отвергнут или и при смерти своей имеет надежду. То есть это противоположные мысли. И когда мы сравним это, у нас получается, что жизнь нечестивого человека, да, она пройдет без, вот эта идея будет отвергнут, это отсутствие благословения Божьего в жизни. Бог отвергает его, Бог его не благословляет, он не может его благословить, да? И поэтому жизнь нечестивого человека пройдет без благословения Божьего, он будет отвергнут. А праведный даже на пороге смерти продолжает иметь уверенность в Божьем благословении. Да? То есть, потому что у нас противопоставляется, будет отвергнут с тем, что и при смерти своей имеет надежду. То есть в одном случае Бог не может благословить, отвергает, в другом случае благословляет, да, и здесь как бы идет более красочно. И даже вроде при смерти, да, кажется, ну такие обстоятельства, праведный уверен в благословении Божьем, да, даже и в таких обстоятельствах. И вот эти контрасты помогают нам понять, что хотел сказать автор. Иногда так считаешь, непонятно, при чем тут будет отвергнут, а тут при смерти, да, свою надежду. А вот именно эти контрасты очень хорошо помогают нам понять, что же автор хочет сказать. Поэтому тоже очень часто встречается, тоже в притчах очень много, например, контрастных параллелизмов, да. И еще существуют, как я уже вам сказала, другие формы параллелизмов. Еще две очень коротко посмотрим. Остальные как бы я оставлю на то, чтобы вы сами уже дальше искали эту информацию, потому что здесь можно целый курс проводить по этому. Давайте еще посмотрим. Да? Параллелизм усиления. Параллелизм усиления. Да? И вторая строчка усиливает мысль первой. Да? То есть вторая строчка будет усиливать мысль первой. Поэтому называется параллелизм усиления. Вторая строчка усиливает мысль первой. И успели записать? Ну, тут короткое определение. Усиливает мысль первой. Сейчас посмотрим один пример. Можно? Да? Давайте пример. Например, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские. Да? И, значит, смотрите, практически первые части этих строчек, они одинаковые. В одном случае глаз Господа сокрушает кедры, во втором Господь сокрушает кедры. Да? Как бы одинаково. И строчки идентичны за исключением последней фразы второй строки. Ливанские. Да? То есть идет как бы... Причем тут ливанский? А смотрите, дело в том, что Ливан, да, это территория на севере Израиля, и эта территория очень была известна именно своими кедрами, да, потому что там были очень большие вот эти кедровые деревья какие-то росли. И здесь автор псалма говорит, что глаз Божий во время бури, да, то есть, ну, подразумевается гром или буря, которую Бог производит, да, значит, может сломать сильные деревья. А для того, чтобы усилить эту мысль, да, он говорит, что Бог своей силой и даже своим голосом может не просто могучие деревья а даже самые могучие деревья. Не просто кедры, он говорит, а кедры ливанские. Да? Потому что кедры и в других местах тоже росли, но в Ливане были особенные. Поэтому идет усиление мысли. Да? То есть как бы Бог своей силой, своим голосом могучие деревья может покосить. И не просто, а ливанские, даже самые могучие деревья. Да? То есть усиление идет. Ну, и еще, например, одна форма параллелизма, последнюю, которую мы посмотрим из параллелизмов, это синтетический параллелизм. Синтетический. Но это не потому, что там мало хлопка или еще чего-нибудь. Ну, как бы так назвали, не знаю почему. Но основная идея о том, что вторая или следующие строчки дополняют или завершают мысли первой, или объясняют еще мысли первой. Да? Вторая или следующие строчки дополняют или завершают, или поясняют мысль первой строчки. Пишите, да, вы? Молодцы. Ну, да, я понимаю, но здесь мне как бы трудно понять, почему... Они все вроде в чем-то соединяются. Ну ладно, синтетически. Главное, чтобы поняли, о чем идея, да? То есть как бы вторая или следующие строчки дополняют, завершают или объясняют первую. Ну, пишите, да, еще? Простой пример. Притчи, 4 глава, 23 стих. Например, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Да? То есть первая строчка идет как утверждение, храни свое сердце, а вторая объясняет почему. Да? Потому что из него источники жизни. Вот это пример синтетического параллелизма. Значит, помня об этом, теперь мы должны понять, мы должны научиться думать или читать поэзию параллельными мыслями. Строчками, да, ищите, когда вы читаете, автоматически старайтесь заметить, да, если вы изучаете какое-то место Писания, ну, конечно, если у вас молитвенное изучение, вы просто псалмы читаете, да, то есть, наверное, тяжело будет вот как бы это делать, но если вы изучаете для того, чтобы проповедовать, например, или делиться словом, примечайте вот этот параллелизм, да, потому что он вам объяснит, что автор хотел сказать, то есть, как бы будет пояснять вам идею. Ну, еще существует большое множество разных вот таких структурных особенностей в поэзии. Например, есть акростихи. Да? Наверное, кто-то из вас знает, что такое акростихи. Даже в русском языке тоже есть, и в латышском. Это когда каждая следующая строчка начинается со следующей буквы алфавита. Вот если представить, например, русский алфавит. А, Б, В, Г, Д, Ж, З и так дальше. Да? И представьте, что стих начинается с того, что каждая строчка, первая начинается с А. Да, там, а я там, например, на-на-на, а вторая начинается Б, там, ну, А, Б, В, и вот так дальше, с каждого стиха. И в Библии есть такие акростихи, ну, конечно, они на еврейском, да, акростихи, не на русском, потому что у нас этого не видно. Ну, например, 110-й, 111-й, 118-й псалмы, например, это акростихи. И помните, я говорила вам о том, что одна из особенностей, почему поэзия использовалась так много в древней вообще литературе, это потому что поэзию легче что? Запомнить. А еще легче запомнить, если вы знаете, что каждая следующая строчка начинается со следующей буквы алфавита. Конечно, так легче выучать, да? Кроме этого, еще много разных таких литературных форм, там хиазмы, включения, много-много таких моментов, которые я очень ободряю вас лично изучать. Вот хочу порекомендовать вам очень хорошую книгу одну, да? Ее можно даже в интернете просто так скачать и читать, да, на русском языке. Она называется, автор ее Гордон Фи. Можете записать, если у кого-то из вас есть вот дальше желание изучать эти моменты. Гордон Фи. Фи – это фамилия у него такая. И книга называется «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Да? «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Очень хорошая книга. Довольно-таки в простой форме написана. Поэтому, если у кого-то из вас есть желание дальше этот предмет изучать, вы можете это сделать. И В заключении сегодня хочу коснуться еще немного образов или метафор, которые встречаются в поэзии. Поэтому следующий, да, образность в поэзии, такой небольшой заголовочек. Образность в поэзии. И немного простых таких моментов поговорим. Ну, давайте сейчас вы мне скажете, я вам скажу два утверждения, а вы мне скажете, какое из этих утверждений ближе к истине, хорошо? Да, готовы? Первое утверждение. Гора Арарат – могучий бык, бодающий звезды рогами своими. Да? А второе утверждение – высота горы Арарат – 4356 метров. Вот какое из этих утверждений ближе к истине? Там, где цифры. Да? И в принципе, вы, как каждый нормальный человек, да, современный особенно, ориентированный на цифры, факты и все, вы считаете, например, что более ближе к истине то, что цифры. Но дело в том, что это точнее. Вот это точнее, то, что высота горы Арарат – это 430-56 метров у меня записано. Это более точное определение. Но то, что гора Арарат похожа на быка с рогами, бодающие звезды, потому что, например, когда ты ночью смотришь на вершины, да, это как рога, которые в звезды упираются, да, это не лишено, ну, это не лишено правды, да, оно похоже, действительно. Или, например, утверждение, солнце восходит, как могучий там великан или исполин, да, там поднимается с востока, как могучий исполин. Или утверждение, например, о том, что Земля крутится вокруг Солнца. Да? Кто-то скажет, конечно, точнее, Земля крутится вокруг Солнца, но вы утром встаньте, посмотрите на восток, да, и как оно там встает. Нельзя сказать, что это ложное утверждение. Оно не ложное, оно истинное. Вы когда смотрите на восток, оно там встает. И похоже, ну, можно всякие себе образы там придумать, да? Вот. И мы часто приравниваем точность к истине. Нам кажется, что это одно и то же. Точность и истина, да? Но это не совсем так. Потому что хотя вот это второе утверждение там о цифрах или о том, что Земля вращается вокруг Солнца, оно более точное, да? Но оно не делает менее истинным второе утверждение о том, что это тоже может, это тоже так, да? Только описано другими словами. Так вот, это первое предложение о быке или о могучем исполине, это то, что называется метафора. Да? Метафора. И метафора, у меня есть определение. О, у меня есть определение метафоры для вас. Метафора – это перенесение свойств одного предмета или явления на другой по принципу какого-то сходства между этими предметами. Ну вот, например, гора со своими вершинами похожа на быка, да, и поэтому мы можем сравнить его с быком, да, вот. Или солнце, когда восходит, оно огромное, поэтому мы можем сказать, что как исполин или как великан, да, например. То есть есть какой-то момент сходства, который позволяет нам это сказать. И вот поэзия, она переполнена метафорами. Там очень много таких метафор, да. Вот. Например, Бог описывается как скала. Бог – скала, да? Как бы мы все понимаем, что Бог не скала. Но мы понимаем, почему Бог назван скалой. Потому что есть какое-то сходство между Богом, его природой и между скалой. Другими словами, какая-то стабильность, да? Или непоколебимость, да? То есть какие-то вот моменты. И для понимания псалмов или для понимания поэзии необходимо понимать метафоры. Да? Ну, давайте посмотрим пример такой метафоры и немного поговорим. Например, 63-й псалом с 3 по 4 стихи. Здесь говорится: «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово». Да? И здесь мы видим, что наша метафора – это язык как меч или слово как лук, да? Сравнивается. То есть язык сравнивается с мечом, а лук сравнивается, или слово сравнивается с луком. И мы видим, что, например, слово «меч» используется для описания языка нечестивых людей. И мы с вами знаем, что некоторые аспекты вот, значения слова «меч» не имеют никакого отношения, например, к языку нечестивых. Ну, например, меч обычно железный, ну или деревянный, или пластмассовый. Но язык же не может быть железным, пластмассовым или деревянным, правильно, да? Язык нельзя достать из ножен, например, или запнуть за пояс. Ну, нельзя, правильно? То есть, как бы, хотя меч можно, да? Вот. В то же время мы понимаем, что есть моменты, которые истинны по отношению к языку и истинны по отношению к мечу. Это что? Меч может ранить, да? Точно так же, как язык может ранить, да? И вот находя вот эту взаимосвязь или схожесть между этими двумя, мы можем понять тогда, что имел в виду автор, да? Поэтому важно всегда, когда мы сталкиваемся с такой метафорой, это попытаться понять, что общего у метафоры и у этого предмета, то есть, да, то есть какое сравнение используется. Да? Вот. И поэтому, но в то же самое время следует с большой осторожностью подходить к поискам смысла метафор, потому что, например, в псалмах мы читаем там «горы прыгают, как овцы», да, или «горы тают», там, или «деревья рукоплещут», например. Вот враги держат в устах мечи свои, да, то есть как бы, и нужно быть очень осторожным, чтобы не пойти дальше, чем автор имел в виду, да. Ну, возьмем, например, всем известный Псалом 22-й, «Господь пастырь мой», да, и там автор этого псалма говорит о себе как о ком, как об овце, да, о Боге, как о пастыре. И мы понимаем, нужно, значит, находить вот эти параллели, да, почему, то есть он меня водит, он меня питает, он меня защищает, да. Но если мы зайдем слишком далеко, кто-то может сказать: о, смотрите, Бог, наверное, хочет, чтобы мы себя вели как овцы, да, и а как мы можем вести себя? Например, в городе мы не можем вести себя как овцы, надо ехать на куда-нибудь в деревню, да, вот там действительно можно быть ближе к Господу, потому что там он реально может меня вести там к водам, к полянам, еще куда-то, да. Это мы видим, что слишком далеко мы зашли уже в своем толковании этой метафоры, да, поэтому нужно быть очень осторожным. То есть не выжимать из этой метафоры больше, чем, например, в ней есть, или не воспринимать буквально, да, какие-то моменты. Еще иногда поэзия формирует определенные модели метафор. Другими словами, какие-то метафоры очень часто используются по отношению к чему-то. Ну вот, например, «Бог-царь», да, или «Бог-отец», да, или, например, ну вот Бог, скала, да, то есть очень часто, и практически получается, что даже это как модель, и мы можем видеть, что если, вот, например, где-то говорится о царе, мы можем предположить, что речь может идти о Боге, да, потому что это часто использована такая метафора, может быть, то есть такие модели иногда тоже развиваются, но в то же самое время мы должны быть очень осторожны, чтобы не всюду вчитывать одно и то же самое значение. Ну, возьмем, например, сравнение Иисуса со львом из колена Иудина. Да? Но это не значит, что теперь каждый раз, когда мы с вами будем где-то читать про льва, это обязательно будет иметься в виду Иисус. Потому что, например, если вы читаете в Ветхом Завете, во Второзаконии, да, и в Левитах, по-моему, тоже, вообще лев – это нечистое животное. Ну, в принципе, оно описывается как нечистое животное, да? Поэтому мы не можем во Второзаконии вчитать, что речь идет об Иисусе. Ну, как Иисус может быть каким-то нечистым животным, да? Хотя в каком-то момент, то есть какой-то аспект, вот почему Иисус назван львом? Сила, да, то есть как бы царственность какая-то, да, вот как бы эти нюансы. Поэтому не вчитывать, хотя я сказала, модели есть какие-то метафоры, то есть часто Бог, например, царем называется, да, но опять же нужно быть осторожным, чтобы не каждый раз вчитывать. Ну, еще такой, например, негативный пример. Возьмем закваска, например, да, закваска. Часто закваска используется как такой прообраз греха. Да, там, например, Иисус говорил, закваска фарисейская, да, там, например, что-то нехорошее там у них бродит. Но в то же самое время, например, есть моменты, где Иисус Царство Божие сравнивает с закваской, да, которая распространяется. Поэтому не вчитывать, а именно контекст определяет, какой символ или какое значение этой метафоры будет. Да. Ну и опять же, как бы наше время с вами подходит к концу. Хочу сказать, что вот таких разных речевых оборотов, которые используются в поэзии, очень много. Да? Там, например, олицетворение, персонификация, метонимия и много таких еще страшных слов. Да? И каждый из них имеет какой-то свой нюанс, который дает нам больше понять поэзию. Поэтому в заключение как бы, я просто хотела ободрить вас к тому, чтобы вы изучали дальше как бы вот все темы, которые мы с вами подходим, потому что здесь мы очень коротко с вами поверхностно касаемся этих вопросов, но хочу ободрить, чтобы вы как бы, ну, проявили такую инициативу, и я думаю, что она вознаградится обязательно, да, самостоятельно еще больше в эти вопросы углубляться. Да? Хорошо, спасибо.